Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 19 мая. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Борис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Удивительно, но мы сейчас будем говорить про реновацию.
Да, кто бы мог подумать.
Мы следим за тем, что происходит сейчас на лентах новостей. И это большое интервью Собянина. Он многое объясняет по поводу того, что называется программой реновации. И вот он только что призвал москвичей активно голосовать по включению домов в программу реновации. То есть, по сути, получается, что надо бы, в общем, даже расширять программу реновации. Что происходит с ней сейчас?
Я думаю, что ситуация некоторого паралича возникла, потому что суть этой программы меняется, во всяком случае, даже в изложении чиновников, уже не первый раз. И по существу, по-моему, возникла ситуация, когда, с одной стороны, московские власти, в общем, понимают, что они полезли в достаточно опасную историю, причем опасную и политически, и социально, и экономически, потому что там очень большие последствия, которые не просчитаны никем. А с другой стороны, остановиться они уже не могут. Ну и с третьей стороны, возможно, там уже есть финансовые обязательства, которые они на себя взяли, и без которых тоже они не могут уже дальше работать. И с другой стороны, опять же, есть еще одно обстоятельство. Все говорят, что это будет чисто московское дело. Но уже совершенно понятно, что программа-то только расширяется и расширяется. Обратите внимание, что по мере того, как критика программы разворачивается, программа не сворачивается, а расширяется. То есть каждый ответ на любую критику, на любые недовольства, на любые протесты, это то, что власти говорят, а мы еще больше будем этого делать, ну мы еще больше денег потратим, а мы еще что-то добавим.
У Ленина было шаг вперед, два шага назад, да, а здесь получается шаг назад, два шага вперед.
Совершенно верно. То есть на любую критику, на любую, вообще-то говоря, просто дискуссию, ответ всегда такой, что мы еще что-нибудь добавим, еще что-нибудь сделаем, еще что-нибудь придумаем. Но, простите меня, это значит, что будут тратить больше денег. То есть программа разбухает финансово просто на глазах. И я просто, опять же, недавно говорил с одним из моих знакомых, кто сейчас работает в Государственной Думе, он сказал, что по их экспертизе получается, что это точно 3,5 триллиона. Никакие не 2 триллиона, которые говорили, а 3,5 триллиона уже. А может быть, получится еще и больше.
А программа еще обсуждается.
Да, но просто
она... Звучат новые обещания.
Да, понимаете? И понятно, что в Москве таких денег нет. Это совершенно понятно, что люди явно собираются так или иначе либо залезть в бюджет Российской Федерации, либо посадить на Москву огромный долг, который, опять же, будет выплачивать уже другая администрация.
Вот прямо сейчас Собянин. Власти Москвы надеются, что на реновацию не потребуется привлекать кредиты.
Знаете, мне очень нравится слово «надеются». Вот мне очень нравится слово «надеются», потому что тут ничего нельзя сделать, действительно. Мы надеялись, но, увы, не все надежды, к сожалению, сбываются, понимаете? Нет, тут одно из двух. Либо огромный долг висит на столице, и это, в общем, финансовая катастрофа для столицы, либо деньги приходят из федерального бюджета, и это удар по региону, причем очень тяжелый удар.
Но то, что сейчас происходит, вот смотрите, с реакцией общественности, вот так ее назовем, на то, что называют программой реновации, смотрите, Государственная Дума в некотором смысле тоже ведь общественность, конечно, они зависят, конечно, от общественности, и вот сегодня стало известно, что они продлили срок внесения поправок на 2 недели, но ведь еще совсем недавно они говорили, что продлят на 4. Потом дальше, 27 мая запланирован новый митинг. Но мы помним, что 14-го планировалось, что 5 тысяч придет. Пришло, правда, там 20-30, кто-то говорит, тысяч человек. Но в любом случае, теперь уже планируется, что придет всего 1500. Интерес общественности потерян.
Нет. Тут просто уже конкретная игра московской мэрии, поскольку я буквально вчера разговаривал с Георгием Федоровым, с одним из организаторов митинга.
Да, именно этот митинг проводит как раз Федоров.
Вообще-то это мой хороший друг, и мы с ним это обсуждали как раз аккурат вчера. И тут не вопрос в том, сколько народу придет, а вопрос в том, какое место дали. То есть мэрия категорически...
А это Суворовская площадь, это не Сахаровский проспект.
Да. Мэрия категорически встала на дыбы, что называется, встала на принцип, что вот только такое маленькое место, только такая площадочка небольшая и ничего другого. И фактически мэрия понизила число ожидаемых участников до 1500-2000 человек, хотя сами организаторы ждут порядка 5000 человек. Но тут надо учесть, что митинг все-таки не совсем про реновацию. Это митинг, который собирает инициативные группы по самым разным проблемам городских.
Реновация – это один из вопросов.
Один из вопросов. Да. Как ни парадоксально, это, возможно, приведет к тому, что придет действительно меньше людей. Потому что одно дело, когда все, кого затронула реновация, все туда приходят, они понимают, что вот это их вопрос, им нужно выйти. Ну, по крайней мере, очень многие. А другое дело, когда поднимается весь комплекс вопросов, и тут придет как бы представительство от каждых инициативных групп. То есть и парковочные группы, и те, кто заняты гаражами, и точной застройкой, и еще какие-то проблемы, детские сады и так далее, и так далее. То есть их придет действительно много. Я уверен, что их придет реально много, может быть, даже больше 5000. Но это будет немножко опять другой народ. То есть это опять не совсем те же самые люди, которые были на Сахарова.
Так, а вот как это все тогда работает? Уж объясните. Это же тоже в некотором смысле социальное движение.
Вот это как раз чисто социальное движение.
Вот.
Это моя специальность.
Вот, и почему, собственно, если мы понимаем, что сейчас у нас, ну, похоже, даже по лентам новостей, главная проблема – это вот эта самая программа реновации жилья. И в этот момент мы пытаемся организовать митинг, что называется, против всего плохого.
Нет, не совсем. Дело в том, что, во-первых, эта идея о том, чтобы провести митинг, который бы объединил все инициативные группы, которые так или иначе в Москве борются за социальный интерес, эта идея была предложена тем же Федоровым еще до начала программы реновации. То есть это продолжение старой программы уже со стороны активистов. А с другой стороны, понятно, что как раз если мы хотим действительно остановить, ну, я говорю от имени, как бы, так сказать, сторонников этой акции, если мы хотим остановить эту политику, то нужно расширять фронт, что называется. Да? То есть в данном случае речь идет о том, что это вполне логичное собрание людей, это не просто против всего плохого, это против конкретной московской мэрии, извините меня.
Против всего плохого в деятельности именно мэрии.
Да, 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 понимаете, это есть конкретный адресат. И в данном случае, как мне кажется, это логичное расширение и продолжение того, что началось на Сахарова.
Но получается, что это сужение аудитории.
Нет, наоборот. Это может быть сокращение численности, но расширение охвата потенциальных аудиторий, потому что каждая из этих инициативных групп, она будет участвовать, она приведет своих людей, и совокупно в движение втягиваются новые группы людей, которые раньше на Сахарова не были. То есть, по существу, в разных сегментах московского общества возникают разные потоки, но они постепенно сливаются. И я думаю, что для мэрии это неприятная новость. Более того, это как раз объясняет, почему стараются людей загнать на маленькую площадку, подальше от центра, вот по реновации дали Сахарова, а тут сразу резко сократили ожидаемую численность, загнали на не очень благоприятную площадку. Это явная попытка вот такой как раз митинг, который потенциально позволяет расширить фронт оппозиции мэрии, социальный причем, не политический, прежде всего, позиции. Его пытаются маргинализировать, его пытаются как-то изолировать, но я думаю, что ничего не получится, результат будет обратный, потому что даже представьте, если на маленькую площадку придет много людей, то психологический эффект будет прямо противоположный.
Но если вы уже заговорили о социальном, но не политическом протесте, мы тогда тут же вспоминаем скандалы вокруг митинга 14 мая, где как раз и говорили о том, что мы хотели проводить социальный митинг, а не политический, и им тут в ответ начинали говорить, но такой митинг не может быть социальным и не политическим.
Вы знаете, и те, и другие правы, как в известном еврейском анекдоте.
Поясните.
Объясню. Дело в том, что, разумеется, социальные движения, социальный протест неминуемо, коль скоро мы живем в государстве, коль скоро мы имеем дело с конкретными чиновниками, которые занимают политические, в том числе, позиции, административные позиции, он неминуемо перерастает в политическую проблему, в политическое действие. То есть любой социальный протест, он так или иначе политизируется, но это совершенно не та политизация, о которой зачастую говорят наши либеральные оппозиционеры, потому что это политизация, которая идет стихийно снизу и идет не от каких-то идеологических претензий к власти, которые как бы заранее уже озвучены, а стихийно вырастает из потребности движения. То есть люди говорят, ага, мы хотим, чтобы просто не ломали наши дома. И говорят, нет, вот мэрия точно установила, что ваши дома будут ломать, и вы тут ничего не сделаете. Тогда люди говорят, ага, раз так, то там мы выступаем против мэрии, а не против слома домов. Они говорят, ну, знаете, мэрию уже нельзя поменять. Как нельзя? Тогда мы выступаем за изменение правил общественно-политических. То есть, чем больше, кстати говоря, мэрия занимает жесткую позицию по отношению к социальщикам, тем более социальщики органически и естественно по логике своей собственной борьбы политизируются.
Но мэрия, судя по всему, как раз очень логично отвечает на все социальные вопросы. Вы только что говорили о том, что программа уже подорожала.
А правильно, но подорожание...
Они практически на все вопросы говорят, да, конечно, мы так и сделали.
Правильно, но подорожание программы означает, что шансов на ее реальное исполнение становится все меньше и меньше. Понимаете, одно дело, если бы они сказали так, давайте постепенно будем готовить реновацию, начнем все-таки реально с ветхого жилья, и обратите внимание, что людей пугает. Людей пугают две вещи, по большому счету. Первое, людей пугает то, что их уже многократно обманывали, и властям, особенно на местном уровне, не верят. Ну, просто вот не верят, и все. Может быть, даже они правду говорят, но им не верят. Вот так получилось. И, кстати говоря, ответственность за это лежит, опять-таки, на власти. А второе обстоятельство, которое люди тоже прекрасно понимают, что власть начинает как-то безумно торопиться. И вот то, как она торопится, это само наводит на очень нехорошие подозрения, то есть усиливает еще больше. Потому что, ну, ребят, ну, если вас так волнует благосостояние, благополучие, комфорт москвичей, ну, почему вы так несетесь, куда вы так торопитесь?
То мы хотим, чтобы комфорт настал быстрее.
Вы знаете, нет. Если вы хотите куда-то прийти, знаете, это известно, что там при ловле блох надо торопиться, да, известная формула. Не хочу об этом говорить, как раз бедный мой кот недавно пострадал, напали на него. В блохе. Так вот, понимаете, ну, сделайте все по уму, поработайте поэтапно, подготовьте. Люди думают, и я подчеркиваю, я, часто говоря, не сильно отличаюсь в данном случае от большинства обывателей, я тоже так думаю, скажу совершенно откровенно, что такая скорость связана со стремлением все-таки что-то ухватить, что-то хапнуть и что-то быстренько провернуть.
Но даже если это так, если ваше предположение имеет право на существование, то мы же возвращаемся к другому подходу. У нас власть, не, ну как это, у них нет привычки...
Уступать. Да, и вот тут как раз возникает вторая проблема. Потому что, по большому счету, власть уступила у нас, населению, за последние годы только один раз, в 2005 году. Но я как раз считаю, что та уступка, сделанная в 2005 году, была условием стабильности власти вплоть до аж 2015 года. Вот та уступка, она была одним из важнейших факторов, которые обеспечивали стабильность
власти. А какой уступки вы говорите?
Я имею в виду закон номер 122 о монетизации
льгот. Монетизацию льгот.
Когда началось массовое протестное движение, которое действительно включило где-то, ну, по некоторым подсчетам, 2-3 миллиона человек по всей стране, то есть это реально очень большая масса, и власть быстро и оперативно пошла на уступки. И все, все было демобилизовано, все было очень быстро свернуто.
Но тогда была реакция населения, да, а сейчас ее нет.
Ну, она есть, она просто нарастает не так быстро, и, ну, и сама власть тоже многому научилась. То есть, вообще-то говоря, понимаете, провинция тогда поднялась, потому что была как конкретная одна очень большая группа и очень мобильная группа населения, которую задели, это были пенсионеры. А надо учесть одно очень забавное обстоятельство, что вообще считают, что пенсионеры якобы инертная группа и так далее. Нет, пенсионеры в России – это одна из самых активных и самых мобильных групп населения.
Так нынешняя программа реновации, она же для пенсионеров, это хороша.
Ну, пенсионеры, во-первых, не хотят вообще никуда переезжать. Вот учтите еще одно обстоятельство. А что вот человеку говорят, ты знаешь, вот мы тебе сделаем очень хорошую квартиру. Ну, он не верит, но ему говорят, ну, сделаем, ну, честное слово, сделаем. Ну, вот зуб даю. Сделайте, ладно, и еще компенсации. И еще мы тебе, знаешь, что сделаем? Мы тебе переезд за счет государства сделаем, еще специально все организуем, и грузовик пригоним, и все. Ну, теперь переезжать? Нет. Почему? Я просто вообще не хочу переезжать. Я просто вообще с самого начала не хотел, не собирался никуда переезжать и не буду переезжать. Понимаете, потому что вы меня не спросили, хочу ли я переезжать вообще. То есть сначала надо было спросить, понимаете?
Хотят ли переезжать? Нет, подождите, вот про это отдельная история. Ведь мы и вчера, и позавчера мы видели результаты опросов, согласно которым львиная доля людей говорят, а мы хотим переезжать.
Ну, знаете, во-первых, тут есть несколько вещей. Та же самая история. Опросам не верят, да? Второе, я думаю, что вот вы сначала разберитесь, куда, кто как хочет переезжать. Ну, я же еще раз говорю, я и в прошлом нашем разговоре, я же не говорил, что вообще не надо ничего сносить, там, что надо обязательно всех оставить на местах. Ни в коем случае. Понимаете, вот недавно, опять же, я с одним провинциальным депутатом Госдумы беседовал, и он говорит, ну, вот хорошо, а давайте хотя бы подумаем сначала о другом, а какую Москву мы хотим видеть в итоге? То есть это вообще не проблема москвичей, это проблема всей страны. Какую столицу мы хотим в итоге получить? Понимаете, вот когда Сталин делал свою реконструкцию, или там, не знаю, Кристофер Рен делал реконструкцию Лондона, это что? Это же было некое создание образа столицы страны, понимаете? То есть это не вопрос вообще для, там, не знаю, девелоперов московской мэрии и конкретных людей в конкретных квартирах. Это гораздо более масштабный вопрос. Мы даже его так не поднимаем, а он реально стоит. И надо понять, как на все это смотрится со всей страны. Потому что...
Москвичи с жиру бесятся, очевидно, нет?
И да, и нет, потому что еще
люди... люди там живут в таких домах, по сравнению с которыми московские пятиэтажки прекрасны.
Я о чем вам говорю, понимаете? Люди же понимают, что все равно это так или иначе средства, которые недополучены другими регионами, понимаете? И нельзя просто так взять и, что называется, с кондачка подобный вопрос решать. Поэтому как минимум нужно было это обсуждать на московском уровне и на федеральном уровне. И надо было ставить вопрос уже более серьезно. То есть давайте сделаем действительно проект реконструкции Москвы.
Хорошо, надо было. Не сделали. Но теперь, вот то, что сейчас что происходит.
Теперь два варианта. Либо постепенная, причем очень серьезная политизация. Это не выход одноразовый каких-то протестующих, а постепенное формирование в городе как минимум широкой коалиции, которая будет добиваться от президента, чтобы он отказал в доверии мэру. Именно так будет поставлено.
Настолько серьезно?
Да. Либо
власть отыгрывает назад. Нет, подождите, были ночи длинных ковшей, были эти платные парковки. И все то же самое говорили.
Да, совершенно верно. Но, понимаете, вот каждый раз они задевали одну группу, другую, третью. И каждый раз все сходило с рук. Это, понимаете, как такой тест, да? Сколько раз можно повторять? Рано или поздно вы совершаете ошибку. И вот эта роковая ошибка, она уже была совершена.
В какой момент?
С пятиэтажками. Я думаю, что после ночи длинных ковшей уже надо было остановиться. Вот это был край. Вот после этого было понятно, что все страшно разозлены, не только те, кого снесли, но вообще все. Причем даже те, кто выиграл от сноса. Потому что я, например, схожу, мне приятно, что ларьки снесли. И все равно это меня раздражало. Почему меня раздражало, как это было сделано? Да? То есть, я еще раз говорю, они вызвали очень высокий уровень, очень высокий градус раздражения в городе. И, ну, сделали и сошло. Ну, то, что называется, пуля у виска пролетела. Понимаете? Она сказала, все, ребят, давайте перестановимся.
Но из этого есть выход, при котором все стороны сохранят лицо?
Ой, боюсь, что уже нет. Боюсь, что уже нет, но единственное, что может, конечно, представить себе резкое вмешательство федеральной власти, резкое ее вмешательство на стороне именно протестующих, с умеренным наказанием, таким выговором, да, не разносом, а выговором по отношению к городским властям, и да, наверное, в этом случае ситуацию удастся погасить хотя бы на какое-то время.
Юра Каменков как раз спрашивает, а вот этим образом в столице хотят кого-то обмануть в благополучии страны?
Не знаю, мне кажется, что действительно отчасти чиновники и вышестоящие инстанции сами обманываются. Потому что меня ведь поразило больше всего то, что когда все это было озвучено и когда привлекли самого Путина, то тут же пошли же комментарии, что это будет такой замечательный козырь в ходе избирательной кампании Путина в 2018 году. Это вызовет восторг, там, одобрение, ликование по всей стране и так далее. Ну, как нужно не понимать собственных сограждан, чтобы такое говорить? Причем замечу, что это мои коллеги-политологи говорили, это не просто чиновники говорили. То есть, опять-таки, насколько нужно оторваться просто от профессиональных каких-то знаний, чтобы подобные вещи говорить.
Ведь все это происходит, раз уж вы упомянули про выборы, это все происходит накануне не только президентских, но и муниципальных выборов.
И это еще одна проблема, потому
причем
что...
выборы муниципальных в Москве,
да,
выборы.
Да, 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 понимаете, тут еще одна штука, что муниципальные советники, казалось бы, это люди, от которых ничего не зависит. Но так было как раз в условиях, когда все было спокойно, стабильно, и не было никакого протеста, никакого массового движения. Теперь появляется ситуация, когда как раз протестные движения заинтересованы иметь своих муниципальных депутатов, чтобы ими прикрыться, чтобы они решали какие-то организационные технические вопросы, чтобы они вели от них переговоры с более высокими властями. То есть появилась масса людей, которые заинтересованы идти на муниципальные игры, выигрывать эти игры и там оппонировать власти, уже имея некоторый статус. То есть, опять-таки, фактически они, с одной стороны, политизировали выборы муниципальных советников, но политизировали их, опять-таки, не в духе вот либеральных этих оппозиционных политиков, а в духе такой вот реальной низовой политики. Но это гораздо более серьезный вызов, по большому счету.
Но этот вызов в любом случае будет действовать в летнее время, когда мы разъезжаемся на даче. Люди не успеют вернуться, а выборы уже.
Знаете, вот не надо недооценивать обиженного москвича или обиженного обывателя. Человек вернется за 10 дней, как
явка на выборы. Ну, мы же помним явку на выборы в Мосгордуму.
Правильно. А вот сейчас будет очень интересно. Придут как раз недовольные. Все остальные останутся дома.
Или на даче.
Или на даче.
Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Это программа «Умные парни». Борис сам верит, что такое возможно, спрашивает 389.
Знаете, возможно все. Вспомним 90-е годы. Казалось же, вот помните, кто пережил конец Советского Союза. Помните, каким было общество, каким были наши ожидания в 88-м даже году, когда уже перестройка пошла? Но все равно было точно понятно, что, допустим, не знаю, Советский Союз навсегда. Это же было понятно. Можно в рамках Советского Союза туда-сюда что-то подвинуть, что-то изменить. А через три года нет вообще Советского Союза. Понимаете, сейчас наступает время, когда нужно менять представление реальности. Новая реальность, так называемая.
Нет, это вот про новую реальность тоже. 771-й это пишет, муниципальные депутаты максимум на что влияют? На расстановку лавочек на районе.
Да нет, а они вообще на это не будут обращать внимание. Муниципальные депутаты будут нужны для других совершенно целей. То есть вы проводите митинг. Кто подает заявку? Раньше Ваня, Петя и Маша, трое жителей района, которые не имеют никаких вроде бы полномочий и статуса. А тут три муниципальных депутата подают заявку. Уже другая ситуация. Опять-таки эти муниципальные депутаты начинают собираться в какие-то там, не знаю, группы, фракции, коалиции, стаи. Это уже некоторая организация. Даже если у них нет ресурсов, у них есть статус. Понимаете, сейчас начинается борьба за статус. Статус важен. Статус важен. Более того, я вас уверяю, что борьба будет и со стороны власти очень активной, потому что именно поэтому власть сама будет стараться сделать так, чтобы никто из активистов, которые им оппонируют, не прошел в статус муниципального депутата, а в свою очередь те, кто им оппонирует, будут стараться получить этот статус, чтобы подтвердить, что за ними поддержка масс.
Неожиданное заявление мэра Москвы Сергея Собянина прямо сейчас продолжает приводить выдержки из его интервью агентства РИА Новости. Строительный комплекс Москвы до последней минуты противился программе реновации жилья в столице, говорит Собянин.
Знаете, как говорил Станиславский Константин Сергеевич, не верю.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, я попрошу вас надеть наушники, 7373948. Дозванивайтесь, выходите в прямой эфир, если получится. Напомню, у нас сегодня сложности со связью, поэтому, ну да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я бы вот хотел спросить, вы с самого начала сказали, что повестка много раз менялась, не являлось ли это затея, прежде всего, способ заработать, потому что с самого начала говорились о привлечении частных инвесторов, о том, что будут продаваться лишние квартиры. Теперь об этом уже запрещено говорить. И власть уже не интересна, потому что, ну, сказали год, надо прыгать, а уже не хочется.
Собянин сегодня говорит о том, что квартиры будут продаваться.
Говорит, что будут продаваться?
Да.
Да, но я просто не слышал. Но буквально неделю назад говорили, что все квартиры будут строиться только для переселенных...
Для спецпереселенцев.
Ну да, получается, что это даже вопрос немножко о том, насколько вообще всему тому,
нет,
что сейчас
смотрите,
говорится, можно
во-первых,
верить.
Во-первых, когда люди все время меняют показания, ну, не верят им. И, кстати говоря, еще и возникает ощущение, что даже не только нельзя верить, а даже, может, и хочется поверить, но непонятно, чему именно из высказанного верить.
Я прошу прощения, срочное сообщение. Перовский суд Москвы только что взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Жанны Фриске по иску Русфонда. Все подробности уже в ближайшем информационном выпуске. Это совсем другая тема, но все-таки...
Но это не по моей части.
Да, возвращаясь к реновации, только что Альянс Зеленых предложил провести референдум по реновации в Москве. И лидер партии Закандырин сообщил, что собирается подавать уже на следующей неделе заявку в горосберком. Такое может быть?
Ну, опять-таки, я, честно говоря, вот признаюсь, я не знаю, есть ли у нас московский городской закон о референдуме. Подозреваю, что его нету. В любом случае, да, это один из вариантов. Хотя, мне кажется, что все-таки не самый интересный даже с точки зрения оппонентов мэрии, потому что самый интересный вариант для оппонентов мэрии, повторяю, это добиться отставки Собянина путем отказа ему доверия со стороны президента России.
Вот, но кажется, вы же понимаете, что это практически невероятно.
Почему нет?
А почему да?
Нет, ну как, сегодня невероятно.
Собянин эффективный вероятно. Мэр. Нет. Мы видим, как изменился город.
А я вам скажу. Ну, во-первых, мы видим, как изменился город. Давайте,
в лучшую сторону, ну давайте.
Ну, давайте не будем это обсуждать. Понимаете, ну я не скажу, что все изменилось к худшему, кстати. И что-то к лучшему, что-то к худшему. Это же вопрос интересов, понимаете. Не вопрос, как нам нравится или не нравится, а вопрос интересов. Но тут другое, понимаете. В тот самый момент, когда в администрации президента поймут, что Собянин является не их козырем, а их грузом, который их тянет в 2018 году вниз.
А он не козырь сейчас.
А он уже не козырь. Отношение к нему может резко и быстро измениться.
Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Это программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва», прямой эфир. Не работает СМС-портал, но вы можете дозваниваться по телефону 7373948 или писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 19 мая. В студии Юрий Будкин. Наш гость Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. До этого мы говорили в первой части программы о реновации в Москве, о том, что в Москве на фоне реновации совсем скоро муниципальные выборы. Но ведь не только в Москве выборы. И, собственно, выборы президента совсем скоро уже, получается, меньше года. Глава ЦИК, вот эта новость, которая только что появилась, не исключает некоторые корректировки выборных законов перед выборами президента. Вообще, насколько серьезно может все поменяться?
Ну, насколько серьезно все будет меняться, мы выясним осенью, потому что сейчас пока только, что называется, пристрелка идет со всех сторон. Но я думаю, что год получается очень богатый на события, и это только начало. И перемены будут очень значительные. И главное, что, ну, скажем так, наши элиты, назовем их таким словом, они не готовы к переменам, не готовы к тому, что нужно себя вести по-другому, и когда что-то происходит, то, что им не нравится, они обижаются. Вот это очень четко видно. Они не реагируют как на политический вызов, они реагируют на это, как будто их кто-то обидел.
Обиженный Усманов?
Ну, обиженный Усманов, обиженный Собянин. Это такие вот новые обиженные. Вот видите, они выходят и жалуются, и обижаются, что вот подведомственное население или простолюдины вдруг начали так себя вести.
Но вообще, это же тоже интересная история. Я посмотрел по поводу региональных выборов. Статья, например, на агентстве Flash Nord называется «Регионы не готовы снижать муниципальный фильтр к губернаторским выборам». Угу. Получается, что демократию насаждают сверху, причем чиновники на местах, они не понимают, что с ними происходит и так далее.
А тут есть нюанс. Дело в том, что, с одной стороны, действительно, сверху насаждают соревновательность, в том числе и потому, что Москва, я имею в виду не Москва, а Собянинская Москва администрации президента, все меньше и меньше доверяет региональным чиновникам. То есть механизм смены чиновников, в том числе снизу, он становится интересен и для Москвы. То есть она может, если кто-то там слишком засиделся, его уже не так легко снять без каких-либо последствий, попытаться его свалить через избирательный процесс. Собственно говоря, это же ведь было уже. Мы же это проходили раньше. Поэтому понятно, что Москва не столько насаждает демократию, сколько дополнительный инструмент себе создает на случай каких-то неконтролируемых действий со стороны региональных властей, а в свою очередь региональные власти не столько сопротивляются демократии, сколько защищаются, ну, естественно, исходя из своих конкретных интересов.
А неконтролируемые деятельности избирателей разве ее не предусматривают?
А вот, понимаете, до этого еще не додумались, что избиратель тоже может оказаться игроком в этой игре. Пока они думают, что все это управляемо, а вот как раз текущий год, тема интересна, что обнаруживается, что вот эти самые простолюдины или граждане России, как они сами про себя думают, что они могут стать настоящими гражданами, они начинают играть в свою игру, и вот, собственно, мы видим митинги, мы видим протесты, причем, подчеркиваю, это не протесты, инициированные оппозиционными политиками, это протесты, которые проходят именно потому, что снизу поднялся интерес и поднялось желание сопротивляться, причем защищая конкретные объекты, конкретные, опять-таки, интересы.
А, значит, простолюдины, раз уж мы взялись это так называть.
Ну да, вообще ситуация похожа немножко на 18 век, на мой взгляд.
Выходят для того, чтобы сказать, что у них есть собственность.
А у них есть собственность, у них есть права, у них есть достоинство. И но у них при есть этом мнение, заметим.
Хорошо.
Мнение есть.
Тогда второй поворот. Значит, простолюдины, которые вышли и говорят, у нас есть собственность. При этом, когда государство им говорит, а может, вы покажете, а деньги у вас откуда? А простолюдины говорят, не-не-не, вот этого не сделаем. Сегодня в новостях 40 самозанятых на всю страну нашлось. Ну, так же не бывает.
Конечно, не бывает. Но, понимаете, опять-таки, кто подал пример-то? Не снизу же это пришло. Если бы у нас все сверху платили бы налоги, то, наверное, инициатива эта бы, ну, как бы поднялась и имела бы эффект среди населения. А, потому что люди прячутся, конечно, от государства, но...
Население не хочет от государства принимать новые квартиры, население говорит, отойди от меня, государство.
А население говорит, мы тебе не верим, потому что ты работаешь не как тот, кто выполняет некий социальный заказ, а тот, кто имеет специальный узкий интерес. Но причем заметим, что интересы зачастую очень прагматические, потому что вот уже тут зашла речь о квартирах. Понимаете, говорят, стройкомплекс. Есть еще один интерес, это продажа уже построенных домов, например, в Москве. Да? То есть мы же прекрасно знаем, стоят пустые дома, их не могут продать. Ну, и что? И вдруг город выступает как некое агентство, которое действует в интересах девелоперов. Просто специальный интерес. То есть, поэтому какие тут налоги, какое тут государство в регулярном таком европейском понимании? Это государство, которое приватизировано конкретно, скажем, девелоперами, какой-то сегмент стройкомплекса в этом включен и так далее. Причем они же точно выбивают, например, пятиэтажки с рынка недвижимости. Сейчас, опять же, на сайте Рабкор была статья нашего экономиста Василия Колташова, где очень подробно это показано, как решается одна из проблем рынка недвижимости с точки зрения крупных игроков.
Пятиэтажки теперь больше никто не покупает, ну, и люди начинают смотреть в другую сторону.
Да, да, да. И при этом, кстати говоря, еще опять-таки крупные агентства, которые продают большие массы недвижимости, жилой недвижимости, они еще и убирают с рынка всякую мелочь. То есть давят конкурента, попросту говоря. То есть совершенно четко идет такая вот вполне капиталистическая игра, и говорить при этом, что государство является носителем какого-то всеобщего блага в этой ситуации, ну, можно, конечно, но тут будут неприятные вопросы сразу же.
Тут люди начинают обижаться, что их пытаетесь называть простолюдинами, да нет,
но тут же
было в кавычках.
Я говорил, во-первых, они
думают, что простолюдины, а вообще-то это граждане, так, по-моему,
да,
это прозвучало.
Да, я так и сказал, но я тоже простолюдин, такой же, как и все остальные. Я не аристократ, не чиновник, понимаете?
Про обиды Собянин говорит, что, поддерживая реновацию, москвичи дают второе рождение своей родине. Не очень понятно, получается, что москвичи не понимают, что они дают второе рождение.
Типа москвичи не понимают, вот мы лучше знаем. Но я говорю, вот это именно поведение такого вот аристократа по отношению к плебеям, понимаете? Другое дело, я как-то не очень понимаю, какой Собянин аристократ и откуда у него такие аристократические замашки. Но ведет он себя так, как будто бы у него там, не знаю, 10 поколений графьев за спиной, а мы вот какие-то крестьяне, которые вдруг чего-то стали хотеть.
Просто мы возвращаемся к другому обиженному, раз уж вы так сказали, к Алишеру Османову.
Новые обиженные.
Что это произошло? Что это было? Получается, многие вчера заговорили о том, что он хотел того или не хотел, он резко повысил политическую капитализацию Навального.
О, да, безусловно. Но я думаю, что он даже сделал больше. По большому счету, он придал социальный характер тому политическому противостоянию, которое и так происходит. То есть он создал ситуацию, когда...
Это случай наоборот, он в политику еще и социального добавил?
Да, он фактически добавил в политику социального, потому что, скажем, даже многие мои знакомые, которые к Навальному относятся весьма критично, я уж тоже никак не поклонник Навального, все дружно сказали, ага, вот эта олигархия, это вот наша буржуазия, вот как она высказалась, ну так мы им покажем, да? То есть настроение такое возникло, и оно закономерно, потому что, опять-таки, тут самое смешное другое, что даже Навальный где-то начал защищать, ну, не Усманова, а, так сказать, класс, да, стал говорить, ну, не все же такие, как Усманов, ну, вы же понимаете, что вообще Усманов – это не настоящий бизнесмен, за ним не настоящий капитализм, но, в общем, по сути дела, Навальный где-то, так сказать, стал давать задний ход, потому что спровоцирован взрыв социального негодования выступлением Усманова, может быть, оно пока еще на кухне, что называется, на квартирах, в тех самых пятиэтажках, кстати говоря, в тех самых тесных кухнях, которые собираются снести, но он там происходит.
Но вот это очередное свидетельство того, что ситуация в рамках вертикально устроенного государства не очень-то и вертикальная, и не очень-то и контролируется?
Знаете, я тут вспомнил замечательные слова Маркса, которые были сказаны про Турцию османскую. Он сказал, это только сверху у них деспотизм, а на местах конфедерация дурно управляемых республик. Понимаете, вот это немножко про нас, потому что это сверху, конечно, кажется, централизованная власть, вертикаль, все такое. А добираешься до места, там понятно, что эта центральная власть уже ничего не видит, и на местах играют свои игры. А потом центральная власть оказывается перед выбором. Либо вы покрываете своих, потому что они все-таки свои, так или иначе, Либо вы начинаете их бить по рукам всерьез, но этим вы рискуете дестабилизировать ситуацию. Опять же, власть действовала на опережение. То есть, пока не начали сажать некоторых губернаторов, кого-то снимать, это было вполне грамотной игрой на опережение. То есть, пока не начались протесты, мы сами разберемся. Но в Москве они категорически, критически отстали. И тем самым создали, опять же, ситуацию, ну, не скажу революционную, но с какими-то элементами революционного процесса. Опять же, извиняюсь, что цитирую сам себя, но я вот сейчас... На YouTube, на нашем канале Рабкор ТВ, записал стрим, который назывался «Революция зреет в хрущевках». Я не уверен, что она созрела или назрела, но то, что процесс созревания происходит именно вот по этой логике, это, мне кажется, очевидно.
Но вот откуда эта очевидность берется, все равно не очень понятно. Ведь люди живут в хрущевках. Хрущевках, которые все равно скоро развалятся.
Какие-то развалятся, какие-то нет.
Какие-то нет, без, да. С этим никто не спорит. Люди, у людей нет денег для того, чтобы потом, если что, этот дом снести и построить взамен.
Ну, опять же, не совсем так. Во-первых,
а как?
По порядку. Во-первых, как раз одна из проблем стоит в том, что в связи с программой реновации очень много аварийного жилья вышло из-под сноса. То есть, обратите внимание, что были же митинги еще и за то, чтобы быть включенными в программу
реновации. Да, были такие.
А это очень логично, потому что они собираются сносить пригодные дома и одновременно решили не сносить негодные дома. Почему? Тоже понятно, что денег на все не хватит, а их интересует не то, ветхое ли жилье или нет, их интересует то, пригодно ли оно для дальнейшего коммерческого использования. Если его снесут, можно ли там построить, опять-таки, какие-то супермаркеты, какие-то новые выгодные коммерческие здания, и опять же, как раз там, где стоят хорошие дома, там это интереснее, потому что, как правило, это хорошие районы, где интереснее застраивать. А поэтому они, естественно, бьют, с одной стороны, по тем, кто нуждается в реновации, и лишают их права на реновацию, а с другой стороны, отнимают у людей жилье там, где оно вполне еще пригодно.
Это дополнительные конфликты внутри общества.
Да, да. Ну нет, почему? Сейчас эти две группы рано или поздно объединятся.
Хорошо, тогда группы собственников и тех, кто по социальному найму занимает жилье.
Я поэтому все время говорю, это не вопрос собственности, это вопрос как собственности, так и жилищных прав граждан.
Но все-таки многие тут пытаются вспоминать Конституцию, это не вопрос собственности, говорите.
Отчасти вопрос собственности, но это более широко вопрос жилищных прав, которые тоже, кстати, у нас конституционным правом защищены.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, не работает, продолжаются проблемы у Мегафона, не работает СМС-портал, можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, такой вопрос. Вот Москва не вся Россия, и в настоящее время превратилась Москва в государство в государстве, как Ватикан. Пятиэтажки есть по 45 лет, в них можно еще жить минимум лет 30. Раньше строили по ГОСТу, а сейчас качество строительства и жилья хуже намного. Почему не решаются вопросы в 20 километрах от Москвы, а только в Москве?
Ну так что это вы, господин Кагарлицкий, не устроили?
Я это как раз только что сказал, что проблема-то всероссийская. И мало того, что в других регионах не решают проблему, а в Москве собираются якобы ее решать, но почему-то таким образом, что всем только хуже. Но беда еще в другом, что я еще раз говорю, эта программа, когда она так разрастается, она превращается в нагрузку потенциально для федерального бюджета.
Все-таки вот это всем только хуже, вот эта уверенность. Многие же люди, правда, и, скорее всего, действительно их большинство, люди, которые хотят бесплатно улучшить свои жилищные условия.
А вы знаете, смогут ли? Это один вопрос. И второй вопрос, понимаете, опять же, если речь только об этом, то давайте вот с ними работать. Давайте с ними работать, давайте постепенно все это подготовим. И спокойно, ну, года на два, на три можно отодвинуть всю эту программу, заняться ее доведением до ума. Я же еще раз повторяю, мы же
через с вами... Через 3 года мы собираемся сносить уже первые дома, об этом сегодня говорится опять.
Вот не надо ничего сносить через 3 года, или, вернее, что-то надо будет снести не через 3 года, а через 3 месяца, на самом деле, понимаете? Но, во-первых, я не уверен, что через 3 года будет у нас Собянин. Вот какая штука.
На фоне всех этих разговоров у нас начинают обсуждать в очередной раз историю о самообороне. А вот наше общество сейчас, вот в таком раздрае, оно готово ужесточать требования или наоборот? Наоборот, получается, не ужесточать требования к самообороне, а допускать ее в больших объемах.
Ну, то есть вы хотите сказать, раздать всем пистолеты? Ну, я не уверен, что это было бы хорошее
решение. Нет, ну вот говорят о том, что сейчас сенатор Беляков вносит это как законопроект, и, в общем, насколько я понимаю, в обществе на ура воспринимают эту идею.
Ну, в обществе какая-то часть действительно воспринимает это на ура, но В принципе, учитывает уровень агрессии в обществе. Ну, как минимум, давайте подумаем очень серьезно.
Но если вы признаете, что уровень агрессии высок, давайте тогда вернемся. Значит, и так из агрессивного общества рано или поздно, не дай бог, конечно, кому-то из нас в дом может кто-то вторгнуться.
А, да, но тут есть еще один нюанс очень любопытный, что у нас очень высокий уровень агрессии друг по отношению к другу. То есть, что называется, вертикально у нас все очень
вторгаться
хорошо.
Вторгаться не понадобится, внутри произойдет.
Да, 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 да. То есть, понимаете, я, например, думаю, что пистолет, лежащий дома, он может быть, скажем, инструментом внутрисемейного насилия. Вот, простейший пример.
Понимаете? Ну, а вот. Как определить, когда общество готово вот к этому более четко определенному отношению к тому, что это моя собственность, и ты не можешь на нее претендовать?
А, ну, почему речь только о собственности? Вот опять-таки, обратите внимание, все время нас...
Мой дом, моя крепость, потому что об этом говорят,
знаете,
обсуждают
мой
историю.
Дом должен быть моей крепостью, даже если я не являюсь собственником жилья. Это принципиально. Это habeas corpus, это фундаментальный принцип британского права, который был провозглашен еще в XIII веке. И там речь шла не о собственности, речь шла просто о том, что человек, который имеет некоторые помещения, это может быть помещение, взятое в аренду, но коль скоро оно за ним закреплено, без разрешения судьи или ордера, туда войти никто не должен.
Это отдельный вопрос, потому что нас так часто вспоминают суд... Причем чаще всего люди, которые буквально до этого говорили, ну, наш суд-то мы же знаем, что там принимают какие решения. Насколько справедливо тогда говорить, ну, давайте в суде все решать, если мы не доверяем и судам?
Ну, так никто не мешает их реформировать.
Ну, пока это не происходило.
Ну, так значит, произойдет потом.
Когда?
Ну, вопрос поднят, запрос есть, значит, надо это делать. Когда, не знаю, но надеюсь, что доживем.
Какую вообще цель преследует власть, отменяя в озлобленном, агрессивном обществе, которое готово всех жечь на кострах? Так видится общество. Юрию 771 так написал, к тех, кто обществу не нравится. А почему тогда вводят статью за побои, за легкие телесные наказания, убирая при этом нормы самообороны?
Ну, я не уверен, что общество такое уж страшное. Это тоже миф, понимаете? Оно достаточно агрессивно, да. Но, понимаете, агрессия же разную форму принимает. И думать, что вот россияне – это люди, которые друг друга начнут буквально завтра мочить, прошу прощения за терминологию, вот, это тоже преувеличение. Ведь агрессия, она же и вербальная, она же еще какая угодно. Тут какая есть проблема?
Что... Но наше общество нельзя назвать сейчас особо агрессивным?
А, понимаете, оно не столько агрессивное в плане поведения, сколько крайне разобщенное. Но это может вылиться в агрессию. Понимаете? То есть агрессия зачастую связана не с тем, что я хочу зла другому, а с тем, что я боюсь, что от него будет мне зло, потому что я его не понимаю,
ну,
я буду бить первым. Я
да.
буду бить первым.
Мы же сейчас все время обсуждаем ограничения для других, ведь у меня-то все нормально, но я боюсь их.
Да,
они посмотрят не то, они выпьют не то, они съедят не то, и в конце концов они придут ко мне домой.
Совершенно верно. То есть вот это как раз главная проблема. Проблема недоверия и разобщенности.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу. Алло.
Да, вы знаете, нужно, мне кажется, сделать как в Советском Союзе. Судьи не назначать, а избирали, чтобы они народом, так сказать, и более широко использовали суд присяжных, так сказать. Тогда более объективно будут защищать, так сказать, права граждан, и не понадобится разрешение.
То есть, вот, в Советском Союзе был широко распространен суд присяжных?
Нет, имеется в виду выборность судей.
Там судьи избирали, не назначали, а избирали. Так сказать.
Понятно.
Была возможность взять...
Ну, только беда просто в том была, что у нас выборы-то были из одного кандидата. Но, с другой стороны, как идея, да, как идея выбранности судей, на мой взгляд, очень хорошая идея.
Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий был сегодня с нами. Это была программа «Умные парни». Борис Юльевич, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва. движении.
По-прежнему в Москве шестибальные пробки, но теперь намного краснее выглядит Третье транспортное кольцо и намного больше пробок на Московской кольцевой дороге. Например, от Щелчка начинается на внешнем МКАДе многокилометровая пробка, в которую вы попадете почти сразу после Рязанки. А если вы с МКАД захотите уехать по Горьковке через Балашиху, то ничего не получится. Там тоже многокилометровая пробка и ремонтные работы, и дорожно-транспортные происшествия. В общем, все это очень надолго. На Савиха, кстати, в область тоже едет. Не едет практически совсем. 7373948, телефон прямого эфира, если успеете дозвониться. Впрочем, нет. Давайте вот что. Я вам совсем коротко расскажу, что еще происходит на московских дорогах. Прежде всего, на вылет, что называется, из Москвы. Сегодня пятница, Киевка останавливается практически в районе МКАД. И это проблема, это пробка, в которой вы будете стоять до московского. Прямо сейчас афиша.